Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России, представитель партии «Единая Россия» Михаил Емельянов, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству и член Политсовета партии «Союз правых сил», известный юрист Борис Надеждин. Мы поговорим о том, что сегодня Государственная Дума внесла очередные изменения в избирательное законодательство. Они предполагают отмену минимального порога явки граждан на выборы, но также, правда, ограничивают досрочное голосование на выборах и вводят запрет на критику оппонентов в оплаченном телеэфире. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Можно задать свои вопросы нашим гостям. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 961-33-33. Петербург 740-49-40. Везде абонент Радио Свобода. Ну что ж, мы сегодня ждали Александра Москальца, депутата Государственной Думы, зампреда профильного комитета, формального автора очередных этих скандальных поправок. Ну, к сожалению, он прийти в последний момент отказался. Ну, не знаю, то ли нечего сказать, то ли мысли не свои. Я хотел поблагодарить Михаила Васильевича Емельянова, который взял на себя труд отстаивать позиции комитета и фракции в нашем эфире. Оппонентом будет Борис Надеждин. И я просто напомню, что за последние год-полтора граждан лишили еще и права выбирать губернаторов, права самовыдвижения на федеральных выборах и так далее. Ну и вот новая такая штучка, вот отмена минимального порога явки избирателей на выборах. Ну, поскольку «Единая Россия» инициатор этого замечательного мероприятия, давайте начнем, Михаил Васильевич, с вас.
Ну что ж, я тогда обозначу свои аргументы, создам поле аргументации, ну и буду ждать возражения и оппонирования. Я совершенно искренне, сразу скажу, голосовал вот по вопросу о снижении порога явки. Более того, могу сказать, что еще до избрания в Государственную Думу, довольно давно, когда занимался государственным правом на юридическом факультете Ростовского университета, я предлагал такие поправки к закону совершенно в другой политической ситуации. Такая небольшая прелюдия, два аргумента за, с вашего позволения. Первое. Мне всегда было непонятно, почему те люди, которые, право тех людей, которые пришли на выборы, которые проголосовали и сделали реальный выбор, аннулируется теми людьми, которые не хотят идти на выборы. Это вот первый аргумент. И я хотел бы, чтобы вот Борис, который, наверное, мне будет оппонировать, вот ответил на этот вопрос. А второй момент. Я считаю, что вот этой поправкой мы закрываем очень серьезную грязную политтехнологию. А именно, я думаю, что вот и Борис, и многие радиослушатели знают такой механизм, который используют чиновники очень часто, особенно на выборах в местное самоуправление, когда идет кандидат, неугодный им. Ну, совершенно очевидно, что при местных выборах явка очень низкая. И вот, если идет очень жесткая борьба, то чиновники играют явкой. И вот если вдруг побеждает удобный для них кандидат, то явка, скажем, 25,1%. В том случае, если там явка порог 25%. А если побеждает, который вот им неугоден, то явка 24,9%. Вот два моих помощника, два моих товарища именно на этом и проигрывали выборы несколько лет назад.
Так с фальсификациями надо просто бороться.
Нет, вот это совершенно все верно. И третий момент, если позволите. Вот мне не совсем понятно, ну, вот такая вот должный плач по явке. Вот давайте посмотрим, а реально, как избираются у нас, какими процентами голосов у нас избираются депутаты, скажем, местное самоуправление, где явка наиболее низкая. Порог явки 20%. Вот, скажем, пришли 20% на выборы. Из них кандидат побеждает, там если 4-5 кандидатов, он побеждает максимум 25%. То есть четвертой частью от 20%. То есть реально кандидат на местных выборах побеждает 5% голосов. Но вот объясните, чем 5% лучше, чем 4,5%? То есть если следовать вот этой логике, если мы считаем, что очень важно, чтобы кандидаты избирались абсолютным большинством голосов, давайте вводить норму, что считается избранным тот кандидат, который набрал 50% плюс один голос от списочного состава избирателей, там, округа, страны и так далее. Тогда это будет логично. Значит, подводя небольшой итог, хоть я привел три аргумента, я надеюсь, что именно я услышу как бы содержательное возражение по этим трем аргументам, но подведя итог, я скажу, что явка – это атавизм советского времени. То есть тогда, когда нужно было 100%, ходили, чтобы 99,9% голосовали за. Вот сам порог явки. По моему убеждению, определять судьбу страны должны социально активные, политически активные,
социально зрелые граждане. Вы сейчас видите там образовательные, так сказать, денежные,
нет, и так есть далее. Есть право, есть обязанность.
Угу. Ну, хорошо.
Я готов иронию воспринимать, но я готов на нее.
Хорошо, отвечать. Давайте, Борис Надеждин. Так что у нас там? Не явка, а атавизм, наверное, постсоветского времени.
Понимаете,
пожалуйста.
За что я люблю Единую Россию, она, когда чего-то делает, всегда находит массу аргументов, почему это нужно народу. Я позволю себе выдвинуть истинные причины отмены явки именно сейчас. На всякий случай, вряд ли слушатели... там в деталях знают, что происходило, на всякий случай. Последнее фиксирование явки на выборах происходило в 2004 году, когда были внесены большие поправки в закон о выборах, основных гарантий избирательных прав, и было публично объявлено всеми, и Вишняковым, и Плигиным, и тем же Москальцом, которые все это делали, что наконец-то, впервые в истории России, мы аж за 3 года до избирательных кампаний закончили дискуссию о законе о выборах. Вот именно после этого началось все, о чем говорил Максим Соколов.
И Михаил.
Михаил.
Не обижайте.
Соколов, да, я уже это... Значит, отменили выборы губернатора, все остальное и так далее. Значит, вот, что на самом деле происходит? Смотрите. В законе, который до сих пор вот был, явка была. И никакой проблемы не было. Почему? Потому что явки на местные выборы, местные, вот о которых говорил Михаил, они были, либо вообще отсутствовали, субъекты могли их вообще не устанавливать, муниципальные выборы, либо 20%. Явка на выборах субъектов федерации, региональных выборов, тех, что остались, она была в основном 20-25%, но она всегда превышалась. Если взять любые выборы региональных парламентов, которые были последние несколько лет, там явка меньше 30% редко была, в основном 30, 45, 50. Да? Следовательно, не в этом проблема. Да? Дальше. На выборы Государственную Думу явка, порог явки был 25%, фактическая явка была около 50, 54-55. Значит, не в этом проблема. А в чем же проблема? Что же побудило именно сейчас Единую Россию снять проблему явки? Ну, угадайте, какие выборы в стране остались судьбоносные и почему есть проблема явки? Докладываю. Представим себе, что у вас есть выборы, единственные, которые волнуют Единую Россию, выборы президента страны. Представим себе, что у вас в выборах участвует реалистичная картина, 2 кандидата. Один из них, например, боюсь назвать фамилию, допустим, Иванов, фамилия условно, а второй, допустим, Малышкин, фамилия условно. Ну, и, допустим, еще есть строка против всех, и явка 50%. Как сейчас? Угадайте, что произойдет. Первое действие. Видя перед собой Иванова и Малышкина, русский народ может проголосовать против всех. Не дай бог. Убираем против всех. Следующая стадия. Нету против всех, Иванов, Малышкин. За кого голосовать? Русский народ что делает? Не ходит на выборы, все очень просто. Поэтому вот не надо людям...
А там барьер 50%.
Конечно, да. Это единственные в стране выборы президентские, где барьер действительно является проблемой в условиях политических, которые сложились сегодня. Поэтому не нужно там что-то втирать, там что-то опыт. Знаете, все очень просто. Есть проблема. Как в условиях отсутствия реальных выборов провести выборы президента при этом законе? Ответ. Легко. Сделаем явку, уберем, нет проблем. Все. Все остальное, это так, знаете, говорили.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новая российско-американская встреча в верхах. О чем договорились хромые утки мировой политики? Ситуацию обсуждаем с Генрихом Боровиком, известным советским и российским тележурналистом, неоднократно освещавшим подобные встречи. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Борис Борисович, ну вы по сути-то не ответили все-таки. Там были такие юридические аргументы, такие казуистические,
ну
но интересные.
Вы всерьез думаете, что Комитет Государственной Думы по государственному строительству, конституционному законодательству, это место, где решаются юридические проблемы, расслабьтесь. Это место, куда приходит факс из администрации президента с указанием, какую поправку нужно внести. Их подписывает Москалец в отвратительных случаях, а в хороших Плигин. И все это рассматривает Государственная Дума. Поэтому юридические тонкости, ну, не имеют, нет такой проблемы в нашей родине. Ее не существует, этой проблемы. Кроме одних выборов. Выборов президента, где в отсутствие интриги и реального выбора 50% не собрать явки. Вот и все.
Пожалуйста.
Борис, ну я все-таки хотел бы, чтобы мы вели содержательную дискуссию, отвечали на аргументы друг друга.
Ну, вы юридически, а он политически.
Да, иначе мы друг друга не слышим. Ведь в ином случае, ведь логика очень проста, да, либеральная. что власть всегда плоха, да все, что идет, все, что идет от власти, плохо, очередные поправки, они плохие, главное найти, почему они плохие.
Это леонтьевщина.
Да. Почему плохие? Логика, да, секундочку, да, секундочку. Друзья мои, такая. Я прошу под стенограмму проверить, говорил ли я, что нет. Власть плохая? Нет. Нет. Я говорил, что у власти есть проблема.
Более того, вы не экстремист.
Да, ну, безусловно. Борис не
экстремист. Потом отдельно.
Да, все-таки. Борис, ну вот есть ты проблема, вот признаешь ли ты, как юрист, как хороший юрист, как коллега, вот в том, что те, кто не ходят голосовать, не имеют права аннулировать голоса тех, кто ходит голосовать. Вот первый момент. Второй момент. Знаешь ли ты о тех технологиях, о которых я рассказал, манипулирование явкой с целью не допустить неудобного кандидата? И третий мой вопрос. Чем 5 лучше, чем 4,5? Это что, подавляющим
Михаил,
большинством?
Михаил, дорогой, конечно, ты прав. Кто спорит? Все эти аргументы их рассказывают студентам на втором курсе, когда они изучают сравнительный, ну, сравнительный анализ избирательных систем, там, жилетан и так далее. Это очевидная вещь. Но просто ничего из того, что ты говоришь, не является на российских выборах реальной проблемой, кроме одной темы. Кроме темы неявки народа на выборы президента в отсутствии интриги.
Вот я считаю, что просто боятся бойкота, господин Емельянов. Вот вы просто конечно. Боитесь бойкота, что люди пробойкотируют выборы президента и сорвут их. Такая опасность была и на прошлых выборах, только политики не договорились. И теперь сейчас. Понимаете, это просто нормальная трусость.
Михаил, извините, я просто, чтобы вот не быть голословным. В истории выборов по новейшей системе, это когда вот ну, март-октябрь, да, в субъектах федерации, ни разу не было случая, ни одного случая не было, чтобы выборы вот по этим партийным спискам не состоялись из-за неявки. Не было случаев. Порог был 20%, в некоторых регионах 25%, в самых великих 30%. Там в Туве, по-моему, я боюсь соврать, да? Но везде явка превышала в разы. То есть эта проблема носила абстрактно-теоретический характер, о котором ты справедливо сказал. Борис, я согласен. Ну, так это же, правда, Борис, но она не была же, реальной проблемой.
Да, извини, но ты же... как бы кладешь аргументы на мои весы. Нет, но с президентом тоже никогда не было проблем.
Здрасте, ну, пожалуйста. Здрасте,
с президентом
пожалуйста.
Никогда по явке не было
проблем. С президентом
проблем
не было до тех пор, пока не было первой в истории России ситуации, первая ситуация такая в истории России, когда популярный, с рейтингом 80% президент заканчивает свой второй срок, да, выжженная земля, нет ни одного второго политика близко по известности и популярности к президенту, и из этих маргиналов нужно выбирать нового президента. Вот этой ситуации никогда не было в истории России, я уж извиняюсь. И эта ситуация пришла. И что в ней делать? Только это, отменять против всех, отменять явку и все.
Борис, ну, во-первых, это твой взгляд на то, что кругом маргиналы и нет достойных кандидатов.
Я в хорошем смысле.
Подождите, есть же социология. Там есть и социология. 10% никто не набирает.
Никто, близко нет никого.
Ну, мы можем вспомнить Бориса Николаевича Ельцина, который за полгода имел 2%. Это уже следующий момент.
Ситуация это другая выборная. Песня. Значит, он шел на второй срок, Ельцин.
Борис, и есть другая следующий ситуация. Вопрос. Ну, это же вопрос активности политических сил, да? Ну, выставляете СПС сильного кандидата. Ну, что вы говорите, мы выставим когда? В 2015 году вы выставите, да, нам?
Они
придет.
Готовятся.
Да, ну в чем проблема? Яблоко бойкотируют, вы в 2015 году. Ну и будет, конечно, Жириновский и так далее.
Да
вы же представляете довольно очень существенный сектор.
Да вы даже Жириновского испугаетесь, я боюсь.
Нет, мы не испугаемся.
Вы его по экстремизму оформите, все там где-нибудь в кутузку посадите. У вас как там теперь в законе-то написано? Для отказа в регистрации необходимо установление факта, что до начала избирательной кампании кандидат в публичных выступлениях призывал к совершению экстремистских действий, обосновывал или оправдывал экстремизм. Ну что такое экстремизм, никто толком не знает.
Нет, почему? А уж Жириновский-то,
извините, он покруче иногда бывает, чем Рогозин, который там про арбузные корки что-то выдавал.
Михаил,
так, мы заканчиваем с явкой, а потом к экстремизму.
Я не знаю, вы же не договоритесь все равно по явке. Что тут? Нет, вы об одном, вы
остаток,
о другом.
Михаил, сухой остаток по явке абсолютно очевиден. То, о чем говорил Михаил с точки зрения юридической теории, чистая правда. Это правда, спорить не готов. Да? Конечно, есть доктрина, что раз ты не пришел на выборы, значит, ты делегировал, да, и так далее.
Нет,
это
ты
правда.
Ты признаешь любой
вопрос, результат. Вопрос в другом. Эта же доктрина была и 2 года назад, когда Вишняков и Плигин, и вся Госдума заявила, да, что мы, наконец, закончили совершенствование, да? Что явка в 20% для местных выборов, 25% для Госдумы, 50% для президентских является достаточной. Все нормально. Да? Значит, 2 года назад эти юридические доктрины не имели значения. Сейчас вдруг стали иметь значение. Вопрос. Я задаюсь вопросом, что изменилось за 2 года в юридических доктринах? Ответ. Пришла проблема, как при непопулярных наследниках провести президентские выборы. Вот и все.
Значит, ну, тогда я отвечу. Да? Я, как бы подводя итог вот этой части дискуссии.
Не торопитесь.
Нет? Ну, тогда еще одну, как бы, тезис. Я не считаю при выборах президента явку проблемой. Но никогда в России этого не будет, в силу особого отношения к первому лицу, в силу определенной политической культуры. На выборы президента всегда придет очень много людей, независимо от того, кто будет выдвигаться. Это мой первый тезис. Второй тезис. Я все-таки считаю, что данная поправка появилась в большей степени применительно к местным выборам и выборам в региональные парламенты, где вот такие ситуации были очень часто.
Вот можно я тогда добавлю?
Я только что сказал, что таких ситуаций не было ни разу за два года. Просто
вот по третьему пункту, по-вашему, я хотел бы вам добавить. Вы сказали про разные технологии. Я вам просто цитату из интервью замначальника департамента по борьбе с оргпреступностью МВД господина Елина, что он во время предвыборной кампании мы наблюдаем активизацию криминалитета. В некоторых регионах, подчеркиваю, с низкой активностью избирателей голосовать ходят именно те люди, которых годами обрабатывает оргпреступность. Дальше он приводит примеры разнообразных злодеев, которые, так сказать, там рвались на выборы. Есть случаи в Екатеринбурге, когда, наоборот, как раз бойкотом выборов, где шли только уралмашевские так называемые кандидаты, смогли их остановить. И вот я хочу сказать, есть такое просто терминение тогда, вот вы, Единая Россия, в данном случае пособники криминалитета. Ну вот авторитетный товарищ, пожалуйста, высказался.
Михаил, ну это софизм. Вот, потому что явку надо повышать не путем обязаловки, да, а путем активной
подвоза
работы,
на автобусах,
путем
активной
работы политических партий со своими избирателями. Вот. Я представляю, как, в чем бы вы обвиняли Единую Россию, если бы мы пошли, скажем, по аргентинскому пути и установили бы штраф за неявку на выборы. Вот тут бы были бы...
В Греции тоже такое есть. Почему
Не только в Греции.
Почему же? Вот, абсолютно демократичная практика.
Ну вот я думаю, что если поощрение. Бы поправка была бы подобного свойства, то аргументы были бы прямо противоположные.
Думаю,
вы боитесь, что не пойдут на выборы президента, поэтому вы установили штраф, и поэтому... То есть, понимаете, изначально есть задача. Власть плоха, Единая Россия, как ее представитель, плоха. Они думают, как бы обмануть бедного избирателя, а под это уже подстраиваются аргументы. То есть, в таком смысле, ну, дискутировать-то не очень...
Да, вот Светлана вам пишет. Законотворческий вандализм Единой России приведет к тому, что мир не признает наши выборы, мы станем второй Белоруссией, а последний диктатор Европы предпоследним. Вот, например, такое мнение. Нужно всем идти на выборы и вычеркивать всех депутатов. Тогда по закону выборы состоятся, но никто не будет избран. Анна Петровна. Анна Петровна, тогда даже, ну, все же должны вычеркнуть всех.
Анна
наверное,
Петровна,
все-то не согласятся.
Я боюсь, что я вас расстрою. По этому закону вычеркивание не приведет ни к чему.
Ну, по предыдущему тоже, да.
Где вы всех вычеркнули, бюллетень будет просто недействителен и не будет
это
никак
было
считаться.
Всегда. Давай уточним,
давайте мы слушателей подключим. А Виктор Иванович из Москвы нам звонит, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, оппонент депутата из Единой России. Во-первых, хочу сказать, депутат из Единой России. Когда вы избирали Ельцина первый раз, то народ сам шел на выборы. И это всем хорошо известно. А сейчас вы принимаете закон и приняли закон лишь по одной причине. Вы боитесь потерять свою власть. И вы понимаете, если бы вы хотя бы приняли, ограничили явку избирателей, но оставили строку против всех, была бы другая ситуация. А вы просто боитесь, вы стоите в гнилом болоте. Извините, пожалуйста. И принимайте гнилые законы.
А вопрос-то у вас есть, кроме эмоций?
Ну, а кроме эмоций, какой вопрос может сказать человек, который отвечает, льет одну воду? Понимаете? И у меня к нему нет вопросов. Просто к нему нет вопросов.
Ну, и хорошо, давайте мы еще кого-нибудь тогда с вопросом. У нас еще Мартин из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы хорошо слышите меня?
Отлично.
Да, я вот что хотел сказать. Я когда познакомился с Конституцией Российской Федерации и с институциями, то есть ГКУ, КПК и так далее, я специалист в этой области, и я хочу сказать, все законы написаны по принципу, который дефиниция закона, вы понимаете меня? Дефиниция закона по Марксу, это говорит фантазии юристов, что общество основывается на законе. Наоборот, закон основывается на обществе. Вот по такому принципу написаны законы. Или по определению Ленина, что такое закон? Выражение воли господствующих классов.
Ну вот видите, марксистский подход, от него никогда не избавишься. Борис Борисович, ну как либерал, ответьте-ка марксисту.
Мартину?
Да.
Вы знаете, я так и не понял, что вы хотел сказать.
Вообще очень приятно, человек, что человек так хорошо знает нашу.
Глубоко вник, и русский язык неплохо выучил, да. Согласитесь.
Ну вот видите, а у нас тут иностранцы все время боятся.
Знаете, надо ясно понимать, что законы в России пишутся, так скажу, по разным причинам. Какие-то законы пишут действительно для того, чтобы там регулировать общественные отношения и так далее. Но вот законы избирательные, к сожалению, последние вот два года особенно, пишутся с вполне конкретными политическими целями. И эта политическая цель крайне проста. Как нынешнему начальству остаться у власти?
Так вот, вам и сказали про господствующий класс? Вот,
господствующий класс – это немножко не та терминология, терминология другая. Борис,
позволю возразить, а с последнего тезис мой ответ тоже не будет отличаться оригинальностью, но с вашего позволения.
Пожалуйста.
Вот, скажем, последние изменения, касающиеся пропорциональной системы, но они прямо невыгодны Единой России, поскольку совершенно очевидно, что они ведут к тому, что Единая Россия не получит то количество голосов, которое имело
Вы
сейчас.
Просто пессимист. Господин Грызлов сказал, что 350 мест будет.
Сейчас, я имею в виду, что выборы бы по одномандатным округам.
Вы не забывайте, что у вас вторая нога теперь есть. Справедливая Россия.
Это не наша проблема.
Ну как же, вы же вместе заодно. Дума голосует Единой России в одном месте, а Совет Федерации
можно я сначала соглашусь с Михаилом? Чистой правдой является утверждение, что если бы в 2003 году голоса считали по новому закону, это правда, нельзя отрицать, Единая Россия имела бы свои 37%, а вовсе не 70%, как сейчас, да? Вот, это правда. Но есть другая правда. Это так действительно в ситуации, когда есть 100% контроль администрации президента над парламентом. Тогда действительно путем загнания одномандатников во фракцию вы обеспечиваете контроль. Сейчас Кремль и Единая Россия находятся принципиально в другой ситуации. Они находятся в ситуации, когда, внимание, нет никаких гарантий, что парламент, а если были одномандатники, они точно будут лояльны новому президенту, политический вес которого будет 100% сильно ниже, чем у Путина. Именно поэтому выборы только по спискам, и именно поэтому запрещен переход из фракции в фракцию. Они решают другую задачу. Они решают задачу не большинства в парламент в момент попадания, они решают задачу удержания контроля над той фракцией, которая образует Единая Россия. Вот и все.
У вас есть 30 секунд.
Да, Борис, ты же знаешь, был в парламенте, понимаешь, что лояльность депутата невозможно обеспечить никогда, хоть он по одномандатному округу избран, хоть по списку.
Здрасте, а сейчас он теряет мандат, извиняюсь. Теряет
он
мандат.
Он внутри может делать все, что угодно, пока его не выгонят.
Опа.
Если его выгоняют, он не теряет мандат. Это еще хуже.
Так, я понял. Значит, я отдельно могу рассказать, как пишут заявления по собственному желанию с таких должностей, когда надо, что просто удивляешься.
Ну что ж, мы продолжим наш интересный разговор с депутатом Государственной Думы фракции «Единая Россия» Михаилом Емельяновым и членом Политсовета Союза правых сил Борисом Надеждиным после выпуска новостей «Радио Свобода» через 2 минуты. И я напомню нашим слушателям, что 15 ноября в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В понедельник международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о применении пыток в Чечне. Аналогичные документы подготовили еще 2 правозащитные организации: Общество «Мемориал» и Центр «Демос». Слушайте передачу 22 часа с повтором 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В нескольких городах России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. В Пскове пикет памяти Политковской был разогнан, несколько человек задержаны. Генпрокурор России призвал ввести уголовное наказание за призывы к экстремизму в интернете и размещение там экстремистских материалов. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Госдума России внесла изменения в избирательное законодательство, которые отменяют порог явки избирателей на выборы и досрочное голосование. Сегодня же Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Угроза цунами в Тихом океане миновала. Предупреждение о цунами было объявлено на Курилах, Сахалине и в Японии после мощного землетрясения, произошедшего сегодня в районе Курильской гряды. Президент США Джордж Буш и президент России Владимир Путин провели краткую встречу в московском аэропорту Внуково. Встреча продолжалась 1.5 часа. В Багдаде освобождены около 70 сотрудников Министерства образования Ирака, захваченных в заложники во вторник. До сих пор, однако, неизвестно, сколько именно людей были захвачены. В России с 1 января иностранцы больше не смогут торговать в розницу алкоголем и медикаментами. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Фродков. В Чечне сложили оружие бывшие сотрудники оперативной группы «Горец», командир которой Мавлади Байсаров объявлен в розыск за убийство и похищение людей. В Пермском крае возбуждено еще два уголовных дела против сотрудников исправительной колонии номер 12. Михаил Шмаков вновь избран председателем Федерации независимых профсоюзов России.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Михаил Емельянов, партия «Единая Россия», член Комитета по конституционному законодательству, и Борис Надеждин, Союз правых сил, член Политсовета. Телефоны 8 800 222 12, пейджер 961 3333, Петербург 740 4940, абонент «Радио Свобода». Ну, давайте пару вопросов еще от слушателя. Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне в последнее время кажется, что о преемниках стали говорить чуть меньше. Поэтому данный законопроект имеет то достоинство, что это чрезвычайно чувствительный инструмент к определению намерений господина Путина. Если он этот законопроект подпишет, то это значит, что он действительно собирается уходить. А если наложит вето, то это еще бабушка надвое сказала. Ибо собрать 50% на выборах господину Путину, даже при реальном Малышкине, ничего не стоит. Как вы думаете, прав ли я?
Борис Борисович, пожалуйста, знаете, поспекулируйте.
Я хочу успокоить слушателя. Не было в истории вот этой Государственной Думы случая, чтобы президент Путин накладывал бы вето на закон вот, ну, этого типа, про избирательный. Такого случая не было.
Который внесен через администрацию.
Внесен, да, через администрацию.
Но, с другой стороны, вот. А с муниципальными делами? Вот смотрите, как господин Мокрый внес от имени власти, явно не по собственной инициативе, сильно страдая, он тут был у нас в студии, по поводу как раз отмены выборов мэров, фактически, в столичных городах, регионов. А теперь вот полный
еще
назад
раз, еще
осуждается
раз.
Все
Михаил,
это.
Еще раз повторяю для вас и для слушателя. Так. Не было случая, чтобы президент Путин наложил вето. То есть все разногласия внутри Кремля снимаются на более ранней стадии. Мокрый внес, да, Мокрый отозвал, да?
Мокрый не отозвал еще.
Ну,
пока
там Шувалов отозвал. Шувалов отозвал Мокрого.
Медведев вот так, сказал, да, неактуально, да. Вчера я сам
Короче
слышал.
Говоря, не было случая еще, чтобы коллизия доходила на усмотрение президента актуально, как это положено по законодательной процедуре. Такого еще не было. А что касается вот самого вопроса, это меня глубоко потрясло. Смотрите, вот в какое вообще мы живем замечательное время. Смотрите, президент страны Владимир Владимирович Путин за последний год раз 7, наверное, сказал в разных аудиториях, случаях и так далее, что он не собирается идти на третий срок. И чем больше он про это говорит, тем больше у слушателей возникает подозрение, что что-то не так.
Да, Борис,
большое доверие народа к своему руководству.
Можно продолжить развить эти мотивы? Мне тоже, я всегда...
И вы поспекулируйте.
Да, слушаю вот подобные замечания. Мне интересно, как вот наше либеральное сообщество рождает само страшилки, потом само их пугается, потом
само
выстраивается
на борьбу. Откуда вы знаете?
Нет, ну, вы же понимаете, что можно уже по самим словам определить, какого типа человек звонит. Вот,
наверняка либерал.
Путин, ну, совершенно очевидно. Вот, Путин действительно сказал, что он не будет выдвигаться, это уже очевидно. Также. Но есть вот такая либеральная страшилка. И вот
да
мы
не приписывайте
боимся,
вы
боимся,
все либералам. Но скажите нет. Что-нибудь про других.
Про других? Ну, другие же со мной не спорят. Вот пригласите против меня коммунистов.
Вы знаете, к сожалению, госпожа Лукьянова сегодня лекцию читает, а то бы она с удовольствием с вами подискутировала.
Да, с Лукьяновой было бы интересно.
Давайте еще один вопрос. Собственно, надо опять же, новый в законодательстве. Зарегистрированный кандидат, это поправка замечательного депутата Москальца или избирательное объединение, не вправе использовать эфирное время на телеканалах, предоставленное для размещения агитационных материалов, внимание, в целях распространения призыва голосовать против кандидатов, списков кандидатов. Нельзя также описывать возможные негативные последствия в случае, если тот или иной кандидат будет избран. Ну, насколько я помню, там в решении Конституционного суда одном говорилось, что законная агитация как за, так и против. Так что я так понимаю, что партия «Единая Россия» идет против даже такого вот мягкого здесь и никогда с вами не спорившего сильно Конституционного суда. Пожалуйста, господин Евгений.
Уточнение можно сделать?
Пожалуйста.
Да? Значит, прежде всего, речь не идет о запрете агитации против всех, агитации против другого кандидата как таковую. Речь идет только, по сути дела, о рекламных роликах. о
где написано
аудио...
слово «рекламный
потому
ролик»?
Потому что там есть упоминание агитационные материалы и на телевидении. Агитационные материалы на телевидении – это, по сути дела, только рекламные ролики, потому что остальное – совместные мероприятия. Почему родился такой запрет? Ну, вот здесь присутствуют люди, которые так или иначе знакомы с рекламой вообще, и вы знаете, и вы, Михаил, и вы, Борис, что в рекламе, коммерческой рекламе, запрещена негативная информация о другом товаре. Можно только рекламировать себя. Тоже, я закончу, одну минутку, да? И тоже понятно почему. Потому что ролик имеет, видеоролик имеет особое, как бы, психологическое воздействие, да? Где-то он действует и на подсознание, и, ну, по крайней мере, не содержательно действует, не только через разум. Вот, видимо, этим и руководствовался автор этой поправки. Я могу вот эти слова в защиту произнести, коли от меня требуется защищать данную позицию.
Борис Надеждин, пожалуйста. Ну что, я не видел слов рекламный ролик, видео там и так далее.
Ну, поймите тогда,
да,
наверное.
Гнилой товар, да, конечно, трудно, ну, продавать, я
знаете,
понимаю.
Вообще говоря, вот эта норма является достаточно уникальной в мировом опыте. Всегда, когда идут выборы в любой стране, то в роликах очень часто вы можете увидеть что-то плохое или там негативное про конкурентов, да? Скажем, когда были выборы американские в Конгресс или президент, это обычная история.
Вы знаете, Борис, можно я еще там, уточню? Да. Запрещено теперь также распространять информацию, способствующую созданию отрицательного,
ну,
отношения,
конечно,
к кандидатам.
Да.
Запрет на негативные последствия избрания. То есть это фактически... Вы не можете сказать, что если партия «Единая Россия» победит на выборах, то разнообразные депутаты будут делать народу, предположим, те или другие гадости. Знаете,
Михаил, вы можете это сказать? Вы можете это сказать?
Я могу это сказать
нельзя
на кухне.
Сделать...
Я
сейчас нет,
могу
нельзя сказать сделать на только видеоролик об этом. Все, можете говорить по
нет
радио.
Нет слова
можете
видеоролик.
Говорить... Речь идет о агитационных материалах. В статье 2 закона есть определение агитационного материала. Агитационный материал, материал на телевидении, по сути дела, это и есть.
Слушайте,
видеоролик.
Вы, так, чё, вы не спорьте, господи, это детали. Суть излучается в следующем.
Срывайте
если
маски.
В любой абсолютно демократической стране мира можно произвести ролик, содержащий следующий текст, например... Оппозиция размещает ролик. Партия, которая находится у власти уже 5 лет, привела страну к большой коррупции, высоким налогам и грязным дорогам. Вот это везде можно написать, кроме Российской Федерации. Потому что теперь вы не можете размещать ролики, содержащие не только предположение, что будет. Вы даже не можете факты упоминать. Вы, например, не можете разместить ролик такой. Под властью «Единой России» отменили выборы губернаторов. Не можете
или
разместить
вот сегодня
такой
в Думе
ролик.
Сказали, что 2 из 5 депутатов, привлеченных за коррупцию, члены партии «Единая Россия».
Вы не можете даже факты указывать. Вы не можете, например, написать так. Вы не можете написать, что ряд мэров, членов «Единой России» по обвинению в коррупции сидят в тюрьме. Вы
например,
не можете
в Волгограде.
Это написать на ролик.
Сказать,
не можете,
вы можете да. написать все, что угодно.
Нет,
написать.
Я говорю, написать
вы
и на телевизор.
Нет, написать.
Михаил, ну что мы, как дети маленькие. Единственный источник информации, который в стране реально работает, к моему большому сожалению, это не интернет и не газета, это телевизор. Конкретно ОРТ, РТР и НТВ. Вот конкретно 3 канала. Да? В силу закона оппозиционная партия на сегодняшний день имела право разместить оплаченные ролики любого содержания. Такой ролик, 15 секунд и картинка. На ней написано.
Ну, как Рогозин,
во время правления Москвы, да? Слушайте, не надо Рогозина. Факт.
Ну,
вот
а Рогозин?
Вот секундочку,
никто
подождите,
не
стойте. Миш, подожди, куда я скажу. Я сейчас, сегодня, имел бы право разместить на выборах ролик, следующего содержания. Ролик, 15 секунд, картинка. Что сделала «Единая Россия»? Пункт 1. Отменила выборы губернаторов. Да? Пункт 2. Там.
Вела монетизацию.
Неважно, я могу это сделать. А сейчас я уже, мне это нельзя делать. Нельзя. Вот ответ.
Борис, ну вот по опыту моей избирательной кампании, наиболее эффективно не телевидение, а плакаты или листовки. Вот. Ради бога,
но
делай,
вы шли как
клей.
Член партии «Яблоко», а теперь да, состоите да. в «Единой России».
Это
вот
правда.
Видите как? Что делать? И это тоже можно сказать, что это негативная информация, создающая о вас не очень хорошее впечатление.
Вы-то
ее не скрываете, но тебе запретят
ее распространять. Я могу сказать так. Если бы не телевизор, Владимир Владимирович Путин никогда бы не стал президентом страны в 99-2000 году. Не стал бы. Доклад закончен.
Сомневаюсь.
Давайте,
да,
слушателей еще подключим. Владимир из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос Борису Надеждину и Михаилу Емельяну, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к представителю «Единой России». Значит, вопрос такой, почему руководство «Единой России» не любит народ, живущий в России? потому что ни один закон, который принят в сегодняшней Думе, не вызывает как бы восторга у народа, а наоборот только его отторжение.
А вы от себя, а не от народа, можете сказать, что вас не устраивает?
Ну вот закон о монетизации, который не продуман, потом закон о ЖКХ, который тоже не до конца продуман, который, может быть, и нужен, но он нужен в совершенно другом виде. То есть идет работа не для народа законов, да, а для каких-то чиновников.
А вы их накажите, вы за них не голосуете, и все, вот и все, это будет ваше решение.
Нет, это я просто спрашиваю, почему они так не любят свой народ? Они не занимаются тем, теми законами, которые нужны именно для того, чтобы народ жил лучше.
Понятно. Михаил Васильевич, расскажите, как вы любите народ. Теперь же можно только позитивно рассказывать.
Да, вот я хочу сказать по поводу любви. Мне так это часто эту фразу приходилось слышать. Коммунисты вопрошают Немцова, либералов. Почему вы, либералы, Чубайс, не любите народ? Либералы вопрошают коммунистов. Почему вы не любите народ? На самом деле есть плюрализм определенный в нашей стране. Есть люди разных взглядов. Кого-то политика «Единой России» устраивает, кого-то нет. Выборы показывают результат. Любит народ «Единую Россию» или не любит. И «Единая Россия» любит народ или нет. Посмотрим. Все имеют право голосовать. Приходите, голосуйте. Вы выражаете свою любовь, свою
вот
ненависть.
Вот по пейджеру нам пишет так. Александр из Свердловска, то есть из Екатеринбурга, наверное. Бесполезно портить избирательный бюллетень. Избиркому нужна только ваша регистрация. А дальше бюллетень можете хоть съесть. Борис Надеждин. Что скажете, слушатели?
Ну, дело вот в чем. По этому закону, который сейчас, когда вообще не важно, какое количество бюллетеней обнаружено в урне, ну, для признания, важно, чтобы хотя бы один был. Действительно, можно хоть подавиться всей стране этими бюллетенями, выборы все равно состоятся.
Да. Ну что ж, Наталья из Москвы, пожалуйста.
Ваш добрый вопрос. Вечер. А у меня вопрос к специалисту по законодательству. Скажите, пожалуйста.
Они оба специалисты.
Ну, тогда все-таки от «Единой России». Вот за последнее время жизнь наша, на мой взгляд, кардинально поменялась и в смысле выборности губернаторов, и отношения к выборности
Наталья,
местного.
Наталья, а в лучшую сторону или в худшую поменялось?
А вы мое мнение спрашиваете?
Конечно, мне же ваше мнение важно.
Мое худшую.
Понятно.
На всякий случай испуганно сказала
Наталья.
Наталья, сейчас у вас вытеснит телефон, адрес. Вы осторожнее, пожалуйста.
Я просто хотела спросить, как одна и та же конституция позволяет изменение законодательной жизни вот так, осуществлять на 100 градусов или на 180 градусов? Мы живем при одной и той же конституции, при этом все двигается совершенно не в непонятную сторону.
Пожалуйста.
Наталья, ну это специфика конституционного права, которая содержит по определению ряд общих норм. Соединенные Штаты 200 лет со своей конституцией живут, а изменения были большие. Вот, так что если по-серьезному отвечать без политики на ваш вопрос, вы же задали вопрос как специалистам конституционного права.
Да, закон, что дышит.
Нет,
пожалуйста.
Секундочку.
Или конституция, что дышит.
Как человек, который защищал конституцию в конституционном суде по поводу выбора губернаторов, я
неудачно.
Могу... Почему? Очень даже удачно, между прочим. Я считаю, очень даже хорошо защитил. Там ситуация...
Но безрезультатно.
Это пока. Ситуация... Результат был такой. Конституционный суд теперь в Питер поедет. Это был важный результат. Вот, значит, теперь суть дела. Вот то, что Наталья спрашивала. Смотрите, Наталья, без всякого сомнения, последние изменения, в том числе в избирательные законы, нарушают фундаментальные принципы Конституции. Например, такие принципы, как федерализм, народовластие, политический плюрализм, недопустимость контроля одной идеологии или одной партии.
Терещ формы цензурная.
Наверняка это нарушается. Проблема ровно в следующем. Те инстанции, которые должны следить за тем, чтобы Конституция не нарушалась, а это в первую очередь парламент и Конституционный суд, они не работают. Они находятся под контролем администрации президента, которая все и нарушает.
Сурков есть такой, да? Там всем руководит.
Но вы демонизируете администрацию президента.
Здрасте, пожалуйста.
Я же, это
все как
АПСС какие-то...
просто.
Михаил,
вы там не ходите,
Михаил,
все знают.
Я бы,
ну что
стесняться-то? Я бы не демонизировал администрацию президента.
Михаил, вы так уверенно говорите.
Михаил, если бы я не знал в деталях...
Попей, извините.
Если бы я не знал в деталях... Миш, если бы я не знал в деталях, кто кому в суды звонит из администрации президента и что говорит, да? Просто мир юридически очень тесен, да? и конституционные судьи тоже там часто не могут молчать после того, что с ними делают. Вот все.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» Михаил Емельянов, партия «Единая Россия», Борис Надеждин, партия «Союз правых сил». Ну, давайте еще немножечко об экстремизме. Да? Там целое огромное количество ограничений. Теперь по поводу все-таки этого самого экстремизма. Человека, который там осужден и так далее, можно не допустить к выборам. И не только осужден, как я уже подчеркиваю,
а при установлении факта. Да, если был замечен. Был
замечен, осужден вот, и так далее. Вот что это такое, господин Емельянов? Вы объясните, пожалуйста, слушателям, что такое экстремизм и как с ним бороться? Почему вы фактически ущемляете права граждан, которые, так сказать, не признаны таковыми экстремистами, например, судом и так далее, там, не
осуждены? Почему? Там речь идет о том, что и те, кто признаны судом.
Нет, в том-то и дело, что не только.
Вот. Но а не что только. Касается экстремизма, Михаил, ну, нам надо ответить на фундаментальный вопрос о нашей политической культуре. Я считаю, что у нас совершенно протестная политическая культура. Вот, причем своих целей мы действительно, ну, вот россияне, склонны добиваться такими вот радикальными методами, от этого страдает страна.
На это типа, когда люди на выборы не ходят, это
нет,
радикальные
методы? На протяжении
методы?
Последних 150 лет. Это революция 1905 года, 1917 года и так далее.
Ну, вы за свою партию
вот в результате, Михаил, ну, я могу высказать свое мнение, а вы ну, дальше конечно, можете критиковать, да? Вот, и в результате всех вот таких вот протестных настроений, с помощью которыми легко манипулировать, вот, мы потеряли шестую часть своей территории и несколько десятков миллионов человек. Вот я считаю, что мы должны коренным образом менять нашу политическую культуру. Мы должны быть не против, а за. Любой протест должен иметь некую цель, и он должен быть конкретен. Вот, экстремизм разрушает страну. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Я думаю, за 15 минут или за 10 минут, которые остались, мы эту тему глубоко не обсуждали.
Ну, вы знаете, 80% населения уже расслабилось и позволяет, собственно, вам делать все, что угодно. Поэтому вы можете не волноваться насчет экстремизма. Борис Надеждин, пожалуйста.
Я бы согласился с тем, что экстремистов нельзя пускать в парламент, во власть, если бы я не знал, что такое экстремизм с точки зрения другого закона, который так и называется закон об экстремистской деятельности, так, об экстремистской деятельности. Когда вы почитаете этот закон, вы придете в большое изумление. Конечно, в этом законе под экстремизмом понимаются и действительно нехорошие дела.
Например демонстрация там, нацистской атрибутики символики.
Ну да, или там призывы к свержению насильственным путем организации вооруженных банд. Это все есть. Но также в этом законе под экстремизмом, я близко к тексту цитирую, понимаются, например, буквально следующее. Обвинение должностных лиц в совершении тяжких преступлений, да? Это
не
тоже
совсем.
Экстремизм.
Можно
практически, ну, практически
клевета.
Так. Что, клевета, да.
Теперь, разница есть, да? Мы с тобой
да,
же
конечно, юристы. Есть, да. Поэтому, если, например, вы идете на выборы и говорите, мэр нашего города взяточник, вы экстремист. Я согласен, что вы, может быть, врете, может быть, вы клевещете, да? И вас нужно привлечь к суду за то, что вы клеветали. Но как только вы это произнесли, в соответствии с этим законом, вас на следующий день можно снять с выборов.
Как постановление
факта. Ну, как это так? Ну, неправда. По суду, Борис.
Нет там слова суд.
Нету там слова суд.
Ну, вот почти. Клевета устанавливается по суду.
Ёлки-палки, слушайте.
Вот сейчас Борис Борисович вам найдет текст.
Я
понимаете, трудно нам с вами.
Ну, клевета, это же уголовно наказуемое
преступление. Подождите, слушайте. Если бы...
Ну, термин клевета юридический.
Термин-то если да, бы, а вот так, вот она не установлена судом, там не написано, что нужно
это
установить
не
это судом.
Нет слова, смотрите,
любая клевета,
давайте,
даже
так, я прочту, это под пункт G, когда регистрация кандидата может быть отменена. Смотрите, установление в отношении кандидата факта не судом, просто установление.
А кем?
Вот
хороший вопрос,
вы
кем? Избирательной комиссии.
А я объясняю, кем.
Сейчас, подождите. Комиссии. Свидетельствующего о том, что в течение периода, то есть в течение последних 4 лет, внимание, этот гражданин в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации и так далее, призывал к совершению деяний, определяемых как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, обосновывал или оправдывал экстремизм, далее по тексту. То есть, что здесь написано? Вы даже отвечаете за то, что вы сделали до вступления в силу в закон. Вот я, например, в своих публичных высказываниях неоднократно говорил что-то нехорошее, в том числе до обвинений. Между прочим, в преступлениях конкретных начальников. Да? Например, я говорил, что там какой-нибудь губернатор брал взятки. Ну, например, я это сказал 2 года назад, за это время ничего не произошло, да? Ну, ничего не произошло. Я даже не знал, что это может повлиять на мое участие в выборах 2007 года. Вот ответ. Дальше. Слово «суд», к сожалению, для меня здесь отсутствует.
Два чтения прошло, между прочим.
Два чтения прошло. Его нет.
Где вы, как вы ставите сейчас слово «суд»?
Да его вставлять не надо.
Не надо. Клевета, я говорю,
поскольку
надо.
Клевета... Суда, Михаил, вы меня послушаете, да?
Там не было слова «клевета».
Значит, там есть слово «клевета». Вот. Теперь так, по поводу экстремизма. Понимаете, мы должны ответить на фундаментальный вопрос. Вот, Борис, вот ты хочешь видеть в парламенте лимоновцев, скинхедов и так далее. Мне удивляет, почему либералы их защищают. Вот вы очень много обвиняли «Единую Россию». Позвольте обвинение ваше.
Я не ощущаю
можно,
Лимонова.
Борис? Можно я закончу? Да?
Вообще...
Понимаете, мне не нравится то, что либералы готовы пользоваться любыми усилиями и использовать любые силы, в том числе откровенно экстремистские, в том числе фашистские, националистические, для того, чтобы расшатать режим
ты
Путина.
Меня с кем-то вот путаешь. Ну, меня ты конкретно с кем-то
ну,
путаешь.
И меня тогда ты
я не хожу на мероприятия с Лимоном Манчевым.
У вас либерал — это какое-то чудовище. Понимаете?
Нет,
вы приписываете либералам черт знает что.
Вы приписываете
«Единой
России», черт знает что.
А если вы считаете себя либералом, вы приписываете это самому себе.
Послушайте,
тоже.
Друзья мои,
нет, давайте мы дадим слушателям еще возможность задать вопрос. Надежда ждет из Москвы. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Михаил, ведущий, и представитель...
Михаил и Борис, пожалуйста.
И Союз правых сил. У меня такой вопрос. Недавно Грызлов по поводу продления срока президента заявил, что мы референдум провести не успеем. Какой референдум он имел в виду? Когда депутат третьего созыва, его захоронили. И голосовало единство, 97% СПС, Яблоко и ЛДПР. Далее, второй вопрос. Почему отменили графу против всех? Не кажется ли вам, что это явное нарушение гражданского права? Тогда о каком либерализме мы говорим? Либерализм – это свобода.
Спасибо,
а
Надежда.
Гражданское, политическое еще.
Нет, давайте два вопроса хватит, а то не успеют просто. Вы уж извините. Да, пожалуйста. Ну, кто отвечает?
Ну, я, кажется, понял, о чем говорила эта дама. Она говорила о том, что действительно еще в созыве предыдущем был принят закон, запрещающий проведение референдума в год выборов.
Да.
Видимо, об этом идет речь. Да, был принят такой закон именно в русле того, чтобы не выносили на референдум совершенно бессмысленные, в том числе экстремистские, да, вполне вопросы. Это было сделано, очевидно, против Компартии Российской Федерации. Я в этом участвовал. Честно говоря, особо об этом не жалею. Да? Вот. Значит, что касается против всех, это, знаете, такой же вопрос, как вот, как объяснить-то?
Явка.
Вот как явка. То есть вот с точки зрения чистой теории можно объяснить, почему это надо и почему это не надо, да? А с точки зрения практики, почему это сделали именно сейчас, за год до выборов? Ответ простой. Потому что, я уже про это говорил, потому что если у вас кандидат в президенты не популярен, большой риск, что победит не Иванов Малышкина со счетом там 1-0, а против всех победит. Поэтому и убрали.
Так, пейджер. Владимир из Люберец. Путин со своей «Единой Россией» нарушает Конституцию вдоль и поперек, лишая права избирать и быть избранным, так как протащили закон, по которому избранным может быть только партийный или по партийной принадлежности. Значит, у беспартийного нет возможности быть избранным. Пожалуйста, господин Миллион.
Неправда.
Надо попросить партию какую-нибудь.
Ну, почему попросить?
Ну, давайте, расскажите. Расскажите.
Появить себя как сторонник какой-то партии. Вас могут включить.
А если я не хочу проявлять, если я хочу вот беспартийно идти, как раньше, нельзя? За что? Что меня наказали?
Михаил, вас не наказали, но во всем мире политика – это организованная вещь. Организация является партией. Вот, это иллюзия, что беспартийный кандидат может где-то победить. Если его не поддерживает партия, значит, его поддерживают какие-то нелегальные теневые структуры.
Знаете, в некоторых странах один человек может зарегистрировать себя как партию и участвовать в выборах.
Это есть хорошо?
Это хорошо. Я думаю, почему не отменили присутствие во главе списка партии лиц, которые заведомо не станут депутатами и не оставят свой пост, как, например, Лужков? Это явный обман избирателей, пишет пенсионерка Анна Ивановна. Пожалуйста, Борис.
Ну, а что тут комментировать-то? Мы с этим пытались бороться в Думе. Более того, Центризбирком нас поддерживал. В данном случае Вишняков был на нашей стороне. Но, если вы заметили, во всех, ну, в 99% случаев списки «Единой России» на выборах возглавляет губернатор соответствующий или президент республики, который, конечно же, не пойдет работать в парламент, а останется в своем кресле. Это для этого и сделано. А смысл простой. Несмотря на все титанические усилия «Единой России» и центрального телевидения, до сих пор «Единая Россия» не столь популярна, как партия, да? Как президент или хороший губернатор, успешный, типа Лужкова, Громова, Шаймиева. Поэтому бедолаги харизматики Лужков, Громов и Шаймиев с рейтингами в 90% вынуждены вешать себе на шею этот хомут типа «Единой России» с рейтингом в лучшем случае 30% и доводить ее до планируемых Сурковым 40-50%.
У вас даже ЧУП там тоже работает, по-моему, да. Паровозом, да, в Ростове?
Борис, ну, согласитесь, что 30% это тоже неплохой рейтинг. И можно, наверное, пожалеть просто, что СПС и другие политические партии не имеют такого рейтинга.
Если Лужков возглавит список СПС, проблема? У СПС...
А Чубайс же тоже был у вас в списке. Насколько я понимаю, Чубайс не собирался идти.
Что-то вы сильно волнуетесь в последнее время по поводу «Справедливой России» с господином Мироновым. Тоже нервничает.
Я считаю, это позитивный фактор.
Вот хороший вопрос еще от Владимира. Да, спросите у депутата, спрашиваю, почему во время пленарного заседания Думы присутствует, мечется полтора десятка человек и нажимает кнопки за всех, за все 400? А где трудовая дисциплина, увольнение за прогул? Для чего мы их туда посадили? Мы, избиратели, через Верховный суд всех уволим за наглое нарушение трудовой дисциплины на виду у всего честного народа. Вот так вот.
Дай бог увольняйте, но я просто хочу заметить, что работа в зале — это не единственная работа депутата. И вот Борис, как человек... тоже был депутатом. Это,
я так как раз был из тех, кто бегал кнопки.
Ну, я тоже, как ты помнишь.
Да, мы рядом.
Так что к нам это не совсем.
Мы-то как раз бегали.
Да, мы не пропустили практически ни одного заседания.
И что? А почему можно? Почему можно вот так?
Ну, знаете, можно я скажу? Потому что дело вот в чем. Потому что особенно в следующей Думе, где будут только партийные списки, там вообще, я думаю, я даже жду, когда наконец сделают просто одну кнопку у лидера фракции или у первого зама, и чтобы он не бегал, не терял время.
Причем дистанционно.
Да, дистанционно. Просто нажал кнопку своего места.
Ну, в Греции вообще интересно голосование проходит. Там спикер спрашивает, ну вы за? Ну, отвечают, ну за. Потому что двухпартийная система. Ну, да, большинство партий власти. И считать даже голоса не надо.
А вы знаете еще последнюю новость? Вот Совет Думы разослал по комитетам новый законопроект, запрещающий коммерческим организациям спонсировать партии средств, полученных от компаний с государственной или иностранной долей, превышающей 30%. Борис Надеждин, что думаете?
Ну, в общем...
Чистота выборов, говорят.
Я так скажу, там ведь в чем собака зарыта? То есть само по себе требование, чтобы напрямую не перечисляли иностранные или государственные компании,
уже есть.
Это правильно. А хитрость вот в чем. Они предлагают запретить это делать в том числе косвенным путем. То есть если есть какой-то фонд, в который зашли деньги когда-то, заграничные, то из него уже нельзя давать на партию. Я так скажу, по сути это может быть и правильно, но по факту это приведет к полной вообще параличу всего финансирования партии, включая «Единую Россию», между прочим, потому что любая партия в стране финансируется через специально созданные фонды, в которые закачиваются деньги самого разного происхождения, там они очищаются.
Но «Единая Россия» из-за границы денег не получает.
Слушайте, ребят,
я не считаю, что выборы у нас должны, вот, и партии можно, должны жить можно, на иностранные
можно,
деньги.
Можно я скажу,
с точки зрения национальных
можно
интересов.
Можно я раскрою партийные тайны? Да,
давайте.
Раскрою партийные тайны.
У вас
тайны.
Есть 20 секунд.
Когда у вас деньги приходят на фонд из некоторой организации, зарегистрированной на Кипре или на BVI, то это деньги, они, конечно, заграничные. Вроде бы. Хотя это наши русские деньги. Они просто там лежат. Там надежнее, вы знаете, намного.
Ну что ж, я благодарю Бориса Надеждина, Михаила Емельянова. Тут еще небольшое сообщение с пейджера. Закон об экстремистской деятельности напоминает мне статью 58.10 сталинских времен, пишет Светлана. Похоже, похоже, Светлана. Ну что ж, 15 ноября в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарий. 40 дней со дня гибели Анны Политковской. Встреча Владимира Путина и Джорджа Буша в Москве. В российской армии восстанавливается Гаутва. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.